Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Ну а мы обратимся к самым читаемым и комментируемым сообщениям этого утра. Алексей Красильников зовут меня. В студии мой коллега Алексей Тимофеев. Леш, приветствую.
Да, привет.
И вот хорошая ли новость? Коронавирус кончится к лету. Потому что с таким заявлением выступил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров. Однако, по словам врача, пик распространения заболеваемости в России еще не пройден.
Совершенно верно. Врач считает, что всплеск заболеваемости можно ожидать в середине следующей недели, 8-10 апреля. Никифоров говорит, что у подобных респираторных инфекций обычно наблюдается такой подъем, а затем спад, который длится примерно 10-12 недель. Ну и вот согласно этому графику, расписанию, действительно, коронавирус там может закончиться к концу июня. Но, по крайней мере, это такое предположение. По статистике, в России общее количество заболевших составляет 2777 человек в 75 регионах, 190 выздоровели, 24 человека скончались. Опять возвращаемся к вот этому расхождению между университетом Джоном Хопкинса и Всемирной организацией здравоохранения.
Но вот к тем, я прошу прощения, к тем 2777 нужно прибавить еще один 771 новый случай. Оперштаб в телеграм-канале это добавляет.
Сейчас
вот... еще... Да-да-да, это вот новые, их нужно суммировать, поэтому сейчас сумма будет вот уже 3000 примерно 500.
А, да, нет, а 700 добавилось.
Да, 771.
2777 это на вечер вчерашнего дня.
Вот, и плюс еще 771 случай. Угу. Это вот оперативный, значит, штаб сообщает.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на вечер 1 апреля число зараженных коронавирусом превысило 823 тысячи человек. Согласно вот актуальным данным университета Хопкинса, в мире заразились уже свыше 937 тысяч человек. И надо сказать, мы вчера с тобой говорили, да, что ВОЗ не публикует данные по выздоровевшим, а вот Джон Хопкинс публикует. Так вот, по данным университета, более 193 тысяч выздоровели от COVID-19. Что касается печальных цифр, да, по летальным исходам, по данным университета, опять же, Хопкинса, 47 235 погибших. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Италии. А вот по данным ВОЗ, от вируса скончались более 40 тысяч человек. Тут тоже расхождение в 7 тысяч. Лидером по числу подтвержденных случаев остаются США, Италия на втором месте, Испания на третьем, Китай откатился на четвертое место по числу зараженных, далее идут Германия и Франция.
А ведь это всего, то есть это не в данный момент количество заболевших, это всего, то есть Китай уже, ну, я не знаю, насколько прирост есть, надо проверить, новые заболевания, заболевающие, я имею в виду, появляются, но в этом смысле по темпам даже уже давно Китай не в лидерах, уже все переместилось в Европу и вот в Соединенных Штатах, где прям
Штаты 216,5 тысяч заболевших.
Я хотел сказать, удваивается практически за 4-5 дней.
Да, в Италии 200, в Америке 216,5, в Италии 110,5 тысяч, в Китае 82,5, во Франции 57,7. В общем, по меньшей мере, 1374 человека умерли в США за последние сутки из-за коронавируса, из них 588 в Нью-Йорке. В общем, тоже...
Ну, Нью-Йорк это в этом плане является центром, что ли. Я бы хотел здесь добавить, если мы про Штаты заговорили, всего лишь вчера губернатор Флориды, штата, где традиционно проживает значительное количество пожилых людей, ну там тепло, климат мягкий.
Удобно, уютно.
Только вчера там был введен, вот условно говоря, этот режим самоизоляции, который вот в других странах присутствует, который в Москве работает, то есть выходить из дома только в магазин, только в аптеку, только в случае крайней необходимости. Очень критикуют сильно губернаторов в разных штатах, в особенности флоридского, просто потому что как раз там большое число пожилых людей. Это я к тому, что значительное число экспертов, критиков, именно критиков, говорят о том, что в Штатах меры принимаются очень запоздало, несмотря на то, что есть вот эти статистические данные, выкладки относительно того, что первое место Соединенные Штаты...
математические расчеты и так далее.
Я хотел сказать, что первое место занимали по готовности к пандемии.
Да.
Увы, нет.
Не знаю, можно ли сопоставить ту информацию, которую ты озвучил, вот со словами вице-президента США Майка Пенса. Он объясняет, что американские власти слишком поздно приняли меры по борьбе с коронавирусом из-за Китая, скрывавшего масштабы заболевания. Ну вот, пеняет вице-президент на Китай. Он, Майк Пенс, предполагает, что КНР столкнулась с эпидемией по меньшей мере за месяц до официального объявления. Но это же не отменяет я уж не знаю, я позволю себе оценочное суждение, раздолбайство, да, о котором ты говорил со стороны губернаторов. Но Китай — это хорошо. Китай рассказал об этом в декабре. Позже была объявлена ВОЗом пандемия. А во Флориде там зачесались только вчера, да, объявив о режиме...
Мероприятия ограничивали чуть ранее, но вот этот момент о том, что можно ходить, можно спокойно разгуливать, он по-прежнему оставался. Были только вот эти рекомендационные меры центров по контролю нераспространению заболеваний. А так вот, да, вот эта бюрократия, когда губернатор согласовывает свои действия с Белым домом, получает одобрение
на свое усмотрение. Я думаю, слушай, они же там все по штатам, да. И в штатах свои законы, да, и там губернаторы достаточно серьезные там имеют полномочия. Но
формулировка была: после одобрения Белого дома я ввожу вот этот Рональд Десантис, как раз об этом рассказывал. Я специально смотрел, потому что во Флориде в этом году крупнейшее шоу рестлинга должно было пройти. Сейчас все внимание как раз, что там происходит именно в Флориде. Именно потому, что еще и пенсионеры там.
Честно говоря, я подозреваю, что дело, конечно, не в бюрократии, а в бабле, уж простите. Да,
соглашусь.
В деньгах не хотели останавливать потребление, трату денег для того, чтобы там не стопорить экономику в еще большей степени. Там сейчас с нефтью вот эти проблемы, и все накладывается, конечно, одна проблема на другую.
Что здесь добавить? Актуальная, адекватная информация публикуется на сайте radiosputnik.ru, самый цитируемый радиостанция России. Можно заглянуть и быть в курсе всех сообщений и не разгонять дополнительную панику, но и не слишком уж легкомысленно относиться к ситуации.
Радио «Спутник».
Поможите, люди добрые. Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда из-за пандемии коронавируса. Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала происходящее необычным всплеском.
Необычайным.
И необычным, и необычайным. Общая сумма, которую государство запросили у фонда, 20 миллиардов долларов.
Да, наш исполнительный совет одобрил первый из этих чрезвычайных запросов для Киргизской республики. Киргизия стала первой страной, кому МВФ решили и одобрили выдать средства. Причем не просто выделить средства, а в рекордно быстром режиме. Об этом тоже говорит Кристалина Георгиева. В МВФ сообщает, что уже рассмотрели половину поступивших заявлений из этих там почти 80 стран. Пока неизвестно, сколько государств получит помощь, но представитель фонда отмечает, что сотрудники работают круглосуточно. Вот так. Значит, что касается заявлений от Кристалины Георгиевой, которые она чуть ранее давала, мировая экономика вошла в рецессию, об этом сообщала глава МВФ. Мы прогнозируем, в МВФ, в смысле, прогнозирует восстановление экономики к 2021 году, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью. Но глава МВФ также отмечает решение стран-участниц G20, большой двадцатки, направить более 5 триллионов долларов на восстановление мировой экономики. Георгиева добавляет, что со своей стороны МВФ запустил трекер, отслеживающий политические действия 186 стран, направленные на поддержку экономики и населения. Уж простите, не могу сдержать в этом смысле какой-то сарказм, но когда G20 выделяет 5 триллионов долларов, а МВФ запускает трекер, отслеживающий политические действия 186 стран, и это... Ну, как бы Георгиева говорит, уравновешивая, да, ставя на весы. Вот они 5 триллионов долларов, а мы запускаем трекер.
Ну, типа это... я могу здесь как-то на бумаге понять, мол, они выделяют деньги, а мы проверим, чтобы эти деньги были расходованы, ну, как сказать,
совершенно верно.
Почему? Потому что МВФ на этом основании потом будет принимать свои решения про кредиты, про что-то другое. Вот это коррупционный момент, который, ну, безусловно, увы, присутствует даже в такой тяжелой ситуации. Но так вообще, конечно, если положить вот эти вот две фразы на чашу весов, конечно, выглядит забавно.
Совершенно верно. Она, собственно, так и объясняет. Сделано вот этот, запущен этот трекер для того, чтобы помочь нам всем понять и увидеть, кто чем занимается. Ну, молодцы, что скажешь. На фоне этого, ну, понятно, история с Украиной тоже не уходит с новостной повестки. Да, мы говорили, что Рада приняла закон о продаже земель, потому что МВФ навязал им эту историю и так далее. И вот экс-президент Украины Порошенко, партия которого ЕС голосовала за этот законопроект, проект о продаже земель, говорит, что у всех политиков страны Украины есть выбор: либо расширение сотрудничества с МВФ, либо получать деньги в долг под огромные проценты, распродавать землю, и, значит, или начало наступления России. Дословная цитата. Либо депутаты работают на Россию, ибо отсутствие МВФ означает дефолт страны, а дефолт означает русское наступление. Или мы работаем над спасением государства. То есть Порошенко предполагает, что распродав землю непонятно кому, в общем, таким образом удастся спасти Украину. Ну, давайте послушаем мнение кандидата экономических наук, доцента департамента теоретической экономики Высшей школы экономики Дениса Мельника. Мы у него спросили, поинтересовались по поводу вот этой поддержки от МВФ, кому она может быть направлена и достаточно ли ее будет.
В сложившихся условиях понятно, что страны, бюджеты сталкиваются с огромными проблемами, особенно это касается малых экономик. В наибольшей степени страдают не просто малые страны, но те малые страны, которые развивали экспортоориентированную экономику, которые сильно зависели от экспорта, ну и, соответственно, и от импорта. Если рассуждать чисто экономически, очевидно, что наибольший удельный вес в помощи будет связан с этими странами. Но помимо экономических соображений, есть и политические соображения. Кроме того, ресурсы МВФ тоже не безграничны. И здесь я бы не стал ожидать, что это станет весомым или основным источником решения экономических проблем для большинства экономик мира.
Ну, действительно, можно согласиться, что ресурсы МВФ в каком-то смысле ограничены, но, с другой стороны, у МВФ есть и другие механизмы, помимо денег, например, понижать процентную ставку по кредитам, или вообще отсрочить, или предоставить кредитные каникулы тем государствам, которые уже должны Международному валютному фонду. То есть там действительно есть меры такой, ну, непрямой, что ли, поддержки государств. Не знаю, будут ли они это использовать или нет.
Вообще вот по итогам того виртуального саммита, который прошел на прошедшей неделе, были же какие-то инициативы относительно того, что нужен некий единый фонд. Может быть, даже при МВФ. Ну, фонд, ну, имеется в виду, это вот некая, не знаю, пул, из которого потом деньги будут выделяться.
Кубышка та самая,
ну, да, можно и так сказать. И, судя по всему, как-то в этом направлении особо не двигается. И снова возвращаешься к этому моменту. Хочешь, вот, ну, даже, может быть, и против своей воли, но возвращаешься к тому, что возникла сложная ситуация, каждый сам за себя.
С одной стороны, да, с другой стороны, но тут не надо преуменьшать тоже значение вот консолидации. Она есть. Ее пока, на мой взгляд, тоже недостаточно, но просто потому, что мир целиком и страны по отдельности впервые сталкиваются с такой историей, с таким распространением и так далее. С другой стороны, там была чума, испанка и все прочее, и можно было бы, конечно, в этом смысле быть более подготовленным всему миру к условиям такой пандемии, эпидемии. Но, видимо, что-то идет не так. При том, что, ну, опять же, это не буду там, не хочется говорить банальности, но приходится, да, там, современные технологии обмена, передачи данных, просто коммуникации, но позволяют, просто огромные возможности предоставляют.
Да, ну а в остальном, вот если когда начинаешь слушать или читать такие заявления, тут действительно по большей части обращаешь внимание вот на такие перлы, вроде как вы 5 триллионов, а мы запустим трекер. Это к разговору о позиционировании своих тезисов и своих инициатив. А мы прервемся пока на минутку с небольшим.
Житель Мексики так выдрессировал своего чихуахуа, что пес самостоятельно ходит в магазин за покупками. Хозяин цепляет на ошейник список необходимых продуктов и деньги. Особенно этот навык пригодился во время карантина, введенного из-за коронавируса.
Главный вопрос прямо сейчас. Как нам достать сладкие чипсы?
В разгар мировой пандемии коронавируса самое безопасное место – это Международная космическая станция. Но, несмотря на это, весь экипаж, находящийся сейчас на орбите, вернется на Землю уже 9 апреля.
Там так сладко бьется сердце северных гор. Снова остается бесконечный простор за спиной.
А российский юморист Евгений Петросян уже больше года никак не может поделить имущество с бывшей супругой Еленой Степаненко. На этот раз причиной скандала стала статуэтка козла стоимостью в 200 тысяч рублей.
Толку был с него, правда, как с козла молока, но вреда, однако, тоже никакого.
«Вся соль».
Ну а мы продолжим. Здоровый документ. Deutsche Bank подсказывает появление биологических, предсказывает, прошу прощения, появление биологических паспортов. Экономисты организации считают, что после вспышки COVID-19 возможно появление личных документов, которые будут гарантировать странам безопасности, станут свидетельством здоровья для въезжающих граждан. То есть вот это наличие неких вирусов или отсутствие вирусов будет фиксироваться и проверяться как отпечатки пальцев сейчас, да?
Ну, можно предположить такую историю, а можно предположить, что нужно будет взять медицинскую карту, вот ту самую, помнишь, толстенную, склеенную бумажечками, вот эти вот
рентгеновскими.
Да, рентгеновскими снимками, и возить ее с собой. Но это мы, конечно, иронизируем. Сразу скажем тогда, да, это не обязательно документ в привычном понимании, бумажный паспорт или там, ну, что угодно. Это может быть специальная технология для мобильных телефонов, ну, там, условное приложение, которым будет собираться вся вот эта информация о твоем здоровье. Но, правда, в исследовании Deutsche Bank говорится, что, простите, туризм будет последней отраслью, которая придет в норму. Страны предпринимали серьезные усилия, чтобы победить вирус у себя, поэтому они будут очень неохотно открывать границы без доказательств, что прибывающий турист не является носителями вируса.
Это к разговору о том, что эпидемия действительно в разных странах находится на разной стадии. Тот же Китай уже боится, ну, я еще раз и всегда прошу прощения за это слово, за реэкспорт болезни, да. Потому что, как выше опять же упомянули, Китай уже далеко не на первом месте ни по числу заболевших, ни по числу умерших.
Да, совершенно верно. Ну вот Deutsche Bank говорит о том, что гражданам стран, которые не смогут доказать свою чистоту, они, конечно, берут кавычки, но имеется в виду здоровье, да, вероятно, придется отменить путешествие. Если технология станет доступной достаточно быстро, такие иммунные паспорта, уже вот они предлагают терминологию иммунный паспорт, могут способствовать туризму и путешествиям. Если нет, запрет на путешествие может быть заменен на обязательные периоды самоизоляции по прибытию.
То есть взял отпуск две недели приехал в Барселону, неделю сидишь в отеле, неделю перед отъездом.
Неделю маловато, вообще-то две. Потому что,
одну перед, одну после, две, согласен.
Да. А потом вернулся, дома тоже надо провести этот режим самоизоляции. Глядишь, и полгода прошло. Можно второй отпуск брать. Да, в общем, туризм и бизнес-путешествия, вероятно, продолжат быть ограниченными некоторое время, даже если остальные сферы жизни в странах вернутся в нормальное русло. Так, в такую ситуацию прогнозируют специалисты, экономисты из Deutsche Bank. Мы позвонили преподавателю факультета государственного управления МГУ Павлу Тарусину, попросили его прокомментировать эту историю, и надо сказать, что он в нее не особо верит.
У меня ощущение, что мы имеем дело с каким-то массовым психозом. Когда действительно общественность, она взбудоражена последствиями непредсказуемыми данной пандемии, и власти пытаются как-то реагировать. С одной стороны, прежде всего, чтобы успокоить людей, поэтому и появляются всевозможные вот эти вот идеи. Введение паспортов, биологических и прочих. Все эти идеи, это вброс в информационное пространство, совершенно ненужное. Это просто последствия того страха, той паники, которая сейчас происходит на Западе. Люди, обеспокоены, и власти вынуждены предпринимать какие-то меры для того, чтобы купировать эти панические настроения. Но вряд ли все будет реализовано, просто потому что с точки зрения, наверное, медицины совершенно бессмысленно и абсурдно.
А почему абсурдно? Слушайте, сдал ты анализы перед вылетом, уж простите мне там вульгарное мышление, с кем-то в самолете как минимум поцеловался, да?
Опять мы к этому вопросу идем.
Пожал руку, уж не говоря о других, там, например, венерических заболеваниях, да?
В самолете так часто бывает.
Бывает, но не часто, может быть, единичный случай, на 100.
Мы, естественно, все разгоняем и утрируем, чтобы показать вот эту всю ситуацию.
Абсурдность. Ситуации. Ну и все, и прилетел ты уже вылетел здоровым, а прилетел с венерическим заболеванием. Можем допустить такую ситуацию? Да, конечно, можем.
Так это же та самая старая достаточно ситуация, когда, условно говоря, анализ крови, если я правильно помню, базовый, обычный, действует две недели. После этого нужно по новой. Так и здесь подтверждать нужно здоровье, и чем чаще, тем лучше. Это, кстати, можно сейчас сказать, не знаю, насколько это сейчас уместно и повсеместно, что вообще проверять свое здоровье никогда не мешает. Даже если ты максимально здоров, все равно по все-таки провериться у врача всегда хорошо. Всегда правильно. Это не серия, что вот у меня что-то стрельнуло в ухе, может быть, у меня там, не знаю, ушное, да, не знаю, да, что. Да. Поэтому в этом, и опять же, позаботиться лишний раз о том, чтобы что-то не подхватить и лишний раз вымыть руки, никогда лишним-то не будет.
Не будет лишним, да, но подтверждать свое здоровье 24 часа в сутки, понимаешь, да, тоже сложно. Да. Но это правда сложно. Просто невозможно технически, как мне кажется.
Если только это не лечение от коронавируса на дому, сейчас да, люди, которые так лечатся в Москве дома, отмечаются на госуслугах, в электронном журнале будут. Вот такая инициатива введена, это абсолютно правильно.
Да. А, значит, что касается туризма, еще пару слов скажем. Президент Американской ассоциации путешествий Роджер Доу тоже высказался по поводу того, как изменится туризм. Вот, по его мнению, конечно, наступит кризис в сфере онлайн-бронирований для путешествий по миру. В то же самое время он предполагает, что выгоду из ситуации смогут извлечь частные организации по аренде жилья, типа Airbnb, там, Booking и так далее. То есть не сетевое размещение, да, а именно частные квартирки. Люди, которые не захотят останавливаться, например, в отеле из соображений социальной дистанции, с большей вероятностью выберут частное жилье, говорит президент Американской ассоциации путешествий. Примерно с теми же доводами выступает и профессор экономики Борнмутского университета Великобритании Адам Блейк. Он говорит, что после стабилизации эпидемиологической ситуации люди по-прежнему будут стремиться к путешествиям, однако начнут вести себя более осторожно. Им будет важно не только убедиться в том, что путешествие безопасно, но и увидеть реальные тому доказательства.
Нет, не верю. Извините, Адам Блейк, Борнмутский университет уважаю, но вот в этот факт не верю. Человек, когда едет в отпуск, смотрит на цену и ощущает свою собственную усталость, поедет, и вот, возможно, даже будет скидка там, где опаснее, человек на эту скидку купится. Увы, это было не раз, и проходили это не раз, и с представителями туриндустрии этот момент обсуждали
вот,
тоже.
Я бы подчеркнул в твоих словах словосочетание «так было». Вот надо говорить, как мне кажется, о том, что мир реально изменится. И поменяется мышление, поведение и так
то
далее.
То есть ты
наши
полагаешь,
представления...
смотри, стихийные бедствия не повлияли, террористическая угроза
да,
не повлияла, а
думаю,
вот теперь
да,
пандемия повлияет?
Такой шумихи не было ни вокруг одного землетрясения, наводнения, пожара
допустим,
и прочее.
Если это будет
прочее,
так, я буду
то
только
за. Наше сознание в этом смысле, как мне кажется, я же не специалист, не берусь утверждать, но мне кажется, что мы мир и мы люди, конечно, поменяемся. И, безусловно, скидки будут играть значение. Но если скидку будет представлять отель, и скидку будет представлять жилье чистое, да, мы убираемся два раза в день. Вот фотография женщины из Сингапура, которая с хлоркой тут все моет.
Я выберу отель, потому что женщина из Сингапура молодец, но как-то хочется чего-то такого авторитетного. Ладно, это все шутки шутками, все и серьезно, кстати, шутливые тоже. В телеграм-канале «Радио Спутник» всегда есть там текст, там информация, там картинки, там крутые смайлики. Заходим в смартфон и читаем телеграм «Радио Спутник», находясь дома.
В эфире «Радио Спутник».
А США начинают масштабную антинаркотическую операцию. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, Америка в партнерстве с 22 странами запускает операцию по борьбе с наркотиками на фоне распространения коронавируса.
Еще да, цитата Трампа. Сегодня Соединенные Штаты начинают расширенную антинаркотическую операцию в западном полушарии. Мы не должны дать наркокартелям возможность использовать пандемию, чтобы угрожать жизням американцев. Но здесь... В общем, давайте пока по фактам, да, что называется. На западном полушарии будут размещены дополнительные корабли, самолеты и вертолеты.
На побережье имеется на западном?
На западном полушарии, в океане, да, будут авианосцы, ну и, соответственно, на базах будут размещены дополнительные военные силы. Также Вашингтон планирует развернуть новые силы ВМС и ВВС в Атлантике и в Тихом океане. И здесь вот переходим уже к, ну, что называется, как это, есть локомотив, а есть вагончики, да, вот локомотив — это антинаркотическая операция, а теперь вагоны, которые в каком-то смысле могут являться ценнее самого локомотива. Да, так вот, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что целью антинаркотической операции помимо наркокартелей станет правительство президента Венесуэлы
вот
Николас Мадуро.
Вот об этом говорилось чуть заранее.
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев тоже обращает внимание именно на Венесуэлу.
Венесуэла – это проблема для Соединенных Штатов. Если удастся сместить Мадуру, что не удалось предыдущему правительству, перед выборами для Трампа – это выигрыш. Венесуэла – это проблема нефти, а сейчас нефть и нефтяные цены – это головная боль для Соединенных Штатов. Контроль над венесуэльской нефтью для них очень важен. Коронавирус очень сильно ударил по различным связям, контактам, транспортным сетям мира. И таким образом резко активизировал наркобизнес, которому нужно решать свои проблемы. Их привычные способы решения сломлены карантинами, и они для того, чтобы получать те же доходы, резко усилили активность. В этих условиях американцы, думаю, просто боятся, что их зальют наркотики. Не факт, что венесуэльские, но латиноамериканские.
Я почему-то ассоциация всплывает, что возможно, вот если формы деятельности как-то изучать, то есть чему экономике подучиться
у
наркоторговли. Да, вот это вот повышение, как-то сказать, усиление логистики и прочего, там есть даже вот что поизучать специалистам. Вот
правда, да. Они строят подлодки на коленке, да, и переправляют наркотики по океану с помощью самодельных подлодок. Я коротко расскажу о Венесуэле. В Венесуэле правительство приветствует заявление США о новых мерах по защите границ от наркотрафика и готова оказать любое сотрудничество для сдерживания преступных групп. При этом министры венесуэльские подчеркивают, что наркобизнес, которым собирается усиленно бороться США, развился на территории их союзника и партнера Колумбии.
Тоже страна, название которой с наркоторговлей, увы, связано достаточно тесно. А у нас выпуск новостей впереди.
Вся соль